к энергетическим всяким делам переходим. В Казахстане заявили, что транзит нефти через Россию стал менее выгодным. По словам зампредседателя правления Национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» Даурена Карабаева, привлекательность транзита по нефтепроводу от Ирау-Самара снизилась из-за того, что нефть сорта «Юралс» торгуется со скидками на международных рынках, а налоги с этой нефти платятся исходя из цены за нефть марки «Брент». А помимо этого, Карабаев говорит, что с июня текущего года казахстанская нефть будет экспортироваться под своим названием для того, чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение. А можно перефразировать, так сказать, представителя нефтегазовой компании Казахстана, что эта нефть имеет не просто казахстанское происхождение, что она не имеет российского происхождения. И дальше прямая цитата, чтобы вопросов не возникало у покупателей. На прямой связи со студией гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно ли так обстоят дела? Действительно ли менее выгодным становится транзит казахстанской нефти через Россию?
Ну, то, что Казахстан пытается уйти от санкций, это совершенно естественно для любого продавца, потому что, ну, не секрет, что при торговле санкционным товаром покупатель начинает просить скидку, и появляются другие трудности при продаже. Поэтому здесь это чисто технический момент, и для России, в общем, это не представляет никаких затруднений.
Нет, это действительно, ну, понятно, пытаются там обойти санкции, так сказать, не нарваться лишний раз. Это позиция понятная. Но вопрос-то все равно, так сказать, остается. А что, есть какие-то другие варианты для Казахстана, да, доставлять нефть? Или о чем это сообщение? О чем говорит Даурен Карабаев? Может быть, так сказать, просит, чтобы транзит был дешевле? Или, просто стал менее выгодным? И что должно, какой вывод Россия из этого может сделать? Что будет сокращаться транзит нефти? Или что нужно делать дешевле?
Ну, еще раз повторяю, для России эта информация совершенно нейтральная. Будет Казахстан дальше качать через российскую инфраструктуру, не будет, это личное дело Казахстана. Ну, я так понимаю, что более того, разделение казахской и российской нефти, наверное, обоим сторонам или обеим сторонам, и России, и Казахстану, ну, проще с этим работать дальше активом, потому что не возникает, ну, недопонимания. Ну, есть казахстанская нефть, мы ее качаем, получаем за это там какие-то транзитные отчисления, точка. Вот так.
Да. Если дальше там говорить об этой теме, Вашингтон и Брюссель, вот несмотря на то, что отказываются от российской нефти, но продолжают ее покупать. И об этом неоднократно говорилось в нашем эфире, что существуют всякого рода схемы. И появилось устойчивое уже такое выражение, устойчивое словосочетание «латвийская смесь». Но это когда российская нефть смешивается с какой-то другой. Насколько эффективен этот механизм и насколько он долгоиграющий, так сказать. Это устраивает всех, схемы, ну, там, непрозрачные или серые, как угодно их назовите. Это устраивает всех или нет? Брюссель все же будет настаивать на том, чтобы не было в нефти, которую получает Европа, примесей российских углеводородов.
Ну, когда политики делают свои заявления и выпускают какие-то нормативные документы, тем не менее, они обязаны, там, вынуждены рассматривать также интересы населения, которое их в том числе и выбирает. Поэтому, с одной стороны, запреты вводятся, но с другой стороны, для того, чтобы не разгонять инфляцию промышленную, не создавать ажиотажа при уменьшении там физических поставок нефти, конечно, все дружно начинают закрывать глаза на различные, как вы говорите, схемы. Эти схемы были, они есть, они будут всегда, до тех пор, пока не сотрется вот этот дисбаланс между заявлениями политика и реальной экономикой.
А может он стереться, с вашей точки зрения?
Ну, наверное, нет.
Ну да. Ну, то есть, и в общем, так и будет продолжаться. Политики будут там что-то говорить, делать заявления, а бизнес будет считать деньги и искать выходы, как не потерять прибыль.
Именно так.
Это касается и Европы, и Соединенных Штатов.
Это касается всей рыночной экономики, потому что законы экономики, они везде одинаковые, и никто их не сможет изменить.
Но мы просто же видим с вами, что, по крайней мере, риторика, так сказать, и не только риторика, но и шаги, которые предпринимают, в частности, там, бизнес европейский, который кто-то приостановил деятельность, кто-то полностью там ушел с российского рынка, говорят нам об обратном. Они, это, собственно, это демонстрация того, что экономические законы перестали действовать, потому что политика и эти лозунги, манифесты идут впереди выгоды. Собственно, об этом же ведь просит там и Зеленский, например, да, когда, выступая в парламентах, неоднократно говорил, мир важнее прибыли, мир с его точки зрения, да.
Ну, я не могу с вами в этом согласиться, поскольку та же статистика по продаже в США российской нефти говорит строго об обратном. США – инициаторы всех этих санкционных ситуаций, но, тем не менее, их бизнес с удовольствием покупает российскую нефть, и здесь ничего США сделать не в состоянии. Потому что если бизнес видит с учетом всех рисков и санкций свою прибыль, он эту прибыль никогда не упустит. А уменьшают закупки нефти те, кто может не дороже купить в другом месте. Но не всем это по силам, поэтому все-таки экономика она преобладает в таких решениях.
Слушайте, а вот эта история с дисконтом, со скидками на Urals, насколько они, эти скидки, существенные, насколько серьезно они могут сказаться на российских доходах от продажи?
С одной стороны, скидка – это плата за риск, когда сильно меняется логистика, вот с учетом давления политического. Конечно, все, кто цепочки поставок, они вынуждены поднимать себестоимость транспортировки для того, чтобы покрыть свои там некие расходы, которые могут возникнуть. Ну, грубо говоря, плата за то, чтобы на них не оказывали власти давление дополнительно. Но с учетом того, что логистика рано или поздно приходит в норму, появляются новые маршруты, новые способы транспортировки, этот дисконт со временем уменьшается. Это всегда происходит. Поэтому то, что было в марте, и то, что в России с чем сталкивается сейчас, это совершенно разные ситуации. И тут время играет полностью на российские интересы.
А не получится ли так, да? Ну, многие там эксперты, аналитики, агентства отмечали, что сейчас наблюдается беспрецедентный рост поставок российской нефти в Азию. Ну, в первую очередь, конечно, Китай и Индия. А не получится ли так, что вот эта риторика, вот эти политические заявления в каком-то смысле окажут влияние и на наших партнеров азиатских, и они, так сказать, потребуют еще большей скидки. Скажут, слушайте, ну тут вообще со всех сторон поджимают и Европа, и Соединенные Штаты, что нам делать, так сказать? Мы тоже будем вынуждены перестраиваться. И это, может быть, не будет даже связано с реальностью, а просто для того, чтобы там прогнуть, уж простите мне этот термин экономический, прогнуть Россию в цене.
Если наши уважаемые партнеры в состоянии консолидированно выступать, я имею в виду азиатских покупателей, то, возможно, Россия столкнется с таким давлением. Но я вот с трудом представляю себе, как, например, китайские и индийские закупщики будут договариваться о том, чтобы консолидированно закупать в России с большим дисконтом. Я боюсь, это невозможно. И здесь, опять же, время играет на наши российские интересы. Слишком много покупателей, и у них у всех совершенно разные ситуации с закупками.
Еще одну новость успеем, у нас буквально минута. Ветренко, глава украинского «Нафтогаза», обещает, что Украина сможет заместить до 10 миллиардов кубов российского газа, так сказать. Я уж, ну, тут, простите, что с нефти на газ перескакиваю, но все равно. На ваш взгляд, насколько реально заместить 10 миллиардов кубов? И за счет чего? Собственных, что ли, собственной добычи, что ли?
Ну, заместить можно, но надо понимать, какие источники и цена этих источников. Пока я альтернативы даже по тому же уровню цены, который дает Россия, не вижу. Потому что любая альтернатива, она связана с удорожанием как логистического плеча, так и, собственно, цены. Потому что ну, свободных объемов газа сейчас на рынке физически нет. Есть какие-то переговоры по сжиженному газу, но это связано, опять же, с узкими местами в инфраструктуре. Поэтому ну, данное заявление я отношу все-таки к разряду политических. Угу.
Спасибо большое. Благодарим вас за комментарий. Гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский был с нами на прямой связи. Прямо по курсу новости, после чего продолжим обсуждение новостей в прямом эфире. Оставайтесь с нами.